Новости дилетанта. Йоко Оно перезаписала песню Imagine. Свою версию знаменитой композиции вдова Джона Леннона выпустила 9 октября, то есть в день рождения одного из основателей Битлз. Зачем это было сделано, Йоко толком не пояснила. Сказала лишь, что считает нужным именно в этот момент подарить песне новую жизнь. При этом критики встретили выпуск неодобрительно. К слову, год назад суд официально признал Йоко Оно соавтором Imagine, передав ей часть авторских прав на эту композицию. Собибор Константина Хабенского вошел в лонглист премии «Оскар». Это пока еще далеко не номинация, но важный шаг к ней. Американская академия опубликовала список из 87 картин, 5 из которых в итоге будут претендовать на заветную статуэтку. Собибор в этот перечень попал, так что борьбу он продолжает. Напомним, картина Константина Хабенского будет представлять на «Оскаре» Россию. Власти Сирии планируют возобновить раскопки Угариты, которые не велись около 20 лет. Этот город в свое время был международным портом. Здесь пересекались пути купцов из Вавилона, Египта и Финикии. Впервые поселение было обнаружено в 1928 году. А главной находкой всех времен считается клинописная библиотека. При этом город исследован менее чем на 20%. Раскопкам мешали войны и прочие конфликты. Теперь, однако, власти Сирии решили, что в стране все спокойно, и объявили о намерении возобновить работы. Еще одна свадьба в британской королевской семье. На этот раз, правда, не столь пышная и резонансная, как свадьба принцев Уильяма и Гарри. Речь идет об их двоюродной сестре. Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю, выходит замуж уже в ближайшую пятницу. Ее жених – скромный управляющий бара, расположенного в центре Лондона. Сама церемония будет скромной. Архиепископ Йоркский выступит с проповедью, написанной специально для свадьбы. По развлечению гостей займется лондонский филармонический оркестр. Больше почти ничего не известно, кроме того, что на десерт подадут шоколадный торт.
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Добрый вечер, мы в прямом эфире, у микрофона Сергей Бунтман, звукорежиссер Илья Крылов, и мы с вами очередную программу начинаем. И программа эта посвящена тем, которые в той или иной степени разбираются в журнале «Дилетант», исторические события и как они отражаются на нашей современности. Так как Чингисхан, Чингизиды, его империя Чингисхана и последствия для всей нашей страны, да и не только нашей, рассматриваются в номере, который вышел в сентябре, а в октябре будет у нас Екатерина и Крым. У нас главная тема будет. Ну и сейчас мы обратимся к одному из осколков империи Чингисхана и к народу, который составлял, наверное, большую часть вот этого осколка, и его судьбе уже в последующие века. О крымских татарах пойдет речь. И у нас в гостях Алексей Макаров, историк и сотрудник мемориала. Добрый вечер,
Добрый
Алексей.
Вечер.
Этнически, кто такие крымские татары? Потому что татары Это все, кто угодно, и называли очень долго, всех называли татарами.
Ну, это сплав многих народов, которые жил на территории Крыма, плюс, соответственно, татары-монголы, которые туда пришли и основали Улус-Джучи, да, который был частью Золотой Орды.
Ну да, и мы к нему принадлежали тоже. Вот здешние наши места тоже это Улус-Джучи, о чем вы повествовали неделю назад, например. Вот. Так что это вот часть такая этноса. И было вместе с тем, когда образовались различные осколки, уже не только огромный Улус, вот это образовались разнообразные ханства, как почти одновременно, с какими-то промежутками, и Астраханское, и Казанское.
Да, это был одновременный процесс, когда Золотая Орда постепенно теряла свои территории, они становились независимыми. И довольно сложно было управлять такой большой территорией. Военная сила слабела, и, собственно говоря, как и наше государство постепенно стал совсем независимым, перестал выплачивать дань, да, так и другие территории стали независимыми, выделились из Золотой Орды.
Ну вот Крымское ханство, оно достаточно долго существует, входит в различные союзы и в различные противоречия, как и с Северо-Восточной Русью, так и с Литвой. И вот они становятся вассалами уже Османской империи к какому-то времени, после падения, и после падения Византии, и чуть-чуть позже тоже.
Да, они, собственно, совсем независимым просуществовали лет 40, и в 1478 стали действительно вассалами Османской империи. Тут важный момент. Что означала эта вассальная зависимость? Османская империя говорила, что это территория, которым покровительствует Османская империя, земли, которым покровительствует Османская империя. И, с одной стороны, это вроде часть Османской империи. С другой стороны, у них очень большая независимость, включая внешнюю политику. То есть они самостоятельно там договариваются о том, что сейчас мы пойдем в поход туда и так далее, и так далее. И сами крымские татары считают, что они были независимы. Ну, да, как бы ассоциированы с Османской империей, но при этом независимое государство.
На самом деле это было и так, и не так.
Ну,
Конечно.
Османская империя, например, имела довольно сильное влияние на то, кто станет следующим ханом. И, кроме того, не надо забывать, что Крымское ханство было государство, в котором официальная религия была ислам.
Mm-hmm.
А муфтии были, да, это и религиозная власть была в Османской империи у султана. То есть он, например, мог назначать судей, кади, да, судей по шариату. И даже когда Крымское ханство стало не совсем независимым, то вот уже в 18 веке, то все равно вот эта проблема сохранялась, что Османская империя имеет влияние. И это было частью противоречия с Россией, которая закончилась присоединением к Крыму.
Да, потому что какое-то время и султан, и императрица у нас выводят свои войска из Крыма после Первой русско-турецкой войны, вот той, после Кючук-Карнайджи, выводят. И вроде бы как бы такое нейтральное государство, но все равно духовную власть осуществляет султан. Все равно. И администрации тоже он назначает каким-то образом.
Но при этом Россия тоже пытается назначить своих ханов, и вот это, собственно, борьба за то, кто будет руководителем, и непринятие местной знатью того, кого пытается поставить Россия, да, и стало причиной того, что Россия считала возможным целиком присоединить Крым, а не так, чтобы он существовал в стадии такого вот промежуточного.
Промежуточно, да. Это должно было каким-то образом кончиться, и так вот и кончилось. Кто был на тот момент сильнее, тот и взял, скорее всего, наверное, так. Ну вот что такое 19 век для крымских татар, для вот осколков? Во-первых, много ли уехало сразу после присоединения?
Да, довольно много, прежде всего, в Османскую империю, конечно. То есть, по подсчетам историков, уехало чуть ли не половина населения. Конечно, можно по-разному относиться к этим подсчетам, их довольно сложно сделать точными. Это не так, что перепись каждый год. Но, тем не менее, в целом все историки соглашаются с тем, что значительный отток был населения.
И это именно туда, в Османскую империю? Именно в...
Да, а куда еще? Да, давние связи плюс общая религия. Собственно, вариантов было не так много.
То есть, а и где они там селились? Они в Малой Азии селились или где-то в других местах?
В Малой Азии.
В основном в Малой Азии, да?
Да.
Вот. Ну, хорошо. Вот этот момент присоединения. А когда становится для Российской империи Крым, там и житница, и здравница, и все что угодно, и царские резиденции, и плюс еще потом. Ну, Крым и Россия одно и то же в XIX веке. Каково положение крымских татар? Они что, на что они имеют право, на что не имеют права? Как они, живут ли они компактно в Крыму?
Ну, живут они и компактно, и вперемешку с другими этносами.
Причем их много этносов-то других.
Конечно,
да,
конечно.
Греки, армяне, готы, мне больше всего. Готы там, замечательно.
Готы, да, караимы, да. Конечно, они сталкиваются с Российской империей, где есть официальная религия православие. То есть они с этой точки зрения как бы граждане второго сорта. И постепенно идет размывание такого, изначально даже относительного моноэтничности Крыма. Туда переселяются христиане, да, прежде всего греки и армяне, чтобы как-то восполнить тех, кто бежал в Османскую империю.
Да, интересно еще, потому что до, собственно, присоединения Крыма, еще под руководством Александра Васильевича Суворова, там еще переселяли, наоборот, христиан из Крыма, когда Крым был независимым более-менее между двумя турецкими войнами. Вот, и это было переселение, и в Ростове образовались, там и армянские колонии, и греческие образовались, Мариуполь оттуда вообще произошел, насколько я понимаю. Вот. Значит, здесь происходит обратное. То есть начинают христианские народы, начинают туда, начинают в Крым переселяться люди.
Да, постепенно. И, конечно, там появляются резиденции царские, то есть это становится таким популярным местом отдыха. Популярным местом уже во второй половине 19-го, начале 20 века у художественной интеллигенции. Достаточно вспомнить дом Волошина. И все это существует до 17-го года. Потом революция и попытки крымских татар создать собственную государственность, которая достаточно быстро проваливается.
А когда?
Это осень 17-го года.
А, ну это общий фейерверк такой государственности, в общем-то, многие.
Да, 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 да. Это первый Курултай,
да,
который становится парламентом, там выбирается правительство. Но они существуют буквально до января-февраля 18-го года, потом приходит советская власть. И, собственно, эту Крымскую Народную Республику уничтожает. А потом уже, собственно, гражданская война с белыми, с красными. И уже в 21-м образуется Крымская Автономная Республика в составе РСФСР.
Кто-нибудь играл на правах или, наоборот, отрицал права крымских татар на что бы то ни было во время гражданских? Или это было последним делом вообще думать о крымских татарах и о других народах Крыма?
Ну, об этом в целом не очень думали. Потом, в 20-30-е годы, конечно, был некоторый... С одной стороны, можно сказать, что взлет, потому что была политика поддержки коренных народов. Хотя, опять-таки, такая амбивалентная вещь. То есть, как кому придумывали азбуки, и латиница, или кириллица. То есть, крымские татары, по-моему, у них за 20 лет сменилось три.
Три, у многих сменилось, у многих, потому что мы еще читаем, вот когда новая конституция 36-го года, 37-м приводится в исполнение, принимается, голосует, и вот сообщение о первом заседании Верховного Совета СССР, они все сплошной латиницей, все азиатские республики еще. Еще они еще не переведены, очень многие. И азиатские, и вот там вот народы, те, которые, и кавказский народ, там, например, на латинице, и азербайджанский язык. Там.
Ну да. Но с другой стороны, конечно, и репрессии, в том числе против национальной элиты, и художественной элиты, раскулачивание. То есть в этом плане общий путь для всех краев и весей Советского Союза.
Да, еще вот когда говорят о голоде 21-22 года, во-первых, говорят о Волге очень много. Мы говорили об Урале, кстати, с Максимом Курниковым здесь очень серьезный был у нас, об Урале. Но ведь голод был и в Крыму.
Да, конечно. Собственно, везде, где создавали хлеб, да, весь этот пояс голодал и в начале 20-х, потом в 32-м, 33-м. Конечно, в этом плане это общая судьба с Поволжьем, с Казахстаном.
Угу. Да, и от 32-го года голод захватил Крым? Вот тот,
да,
Голодомор знаменитый.
Конечно. Вроде бы не в таких масштабах, как другие районы Украины, но я бы обратил внимание, что в России практически не занимаются ведь этой темой.
Угу.
Можно все что угодно кричать о пропагандистских каких-то усилиях Украины, угу. Но они делают книги памяти тех, кто погиб от голода, да, в каждой области. У нас, я не помню ни одной подобной книги.
Ну вот,
был же еще послевоенный голод.
Да, 46-й.
Да.
46-й был, это чудовищный неурожай 46-го, и когда приходилось в тучные места ехать с едой из центра России, из Москвы, просто как провозить через, да, там, железнодорожную милицию чемодан, ну, там, где под 40 килограмм, где просто элементарные вещи на юг Украины везли просто родственникам, которые, да, страдали. Ну, а в это время некоторые даже там и герои войны, и партизанского движения устраивали в тех же местах потрясающие вещи. Устраивали, отрывали два окопа, а между ними, ну, традиция партизанская, да, открывали, накрывали стол, который ломился от всего. Что этим отличались там кавпаковцы, там вот все эти. И об этом ходят до сих пор по тем местам воспоминаний. А что касается книг памяти, нет, конечно. Хотя, вот спасибо большое, прислали книжку, очень серьезную книгу о голоде на Волге. Самарская прислали. Очень. Но сейчас роют люди.
Да, нет, на уровне же документов это, да, конечно, уже изучается. А вот на уровне просто книг памяти, к сожалению, нет.
Угу. А почему не урожай был? Ну, почему не урожай был? Потому что, вот Максим нас спрашивает, чат, кстати говоря, работает. Привет, друзья, я рад к вам вернуться. Чат, почему не урожай был? Не урожай или не урожай бывает и по природным, и по поводу, и оскудение просто человеческих сил бывает. То, что не могут его собрать, и когда даже родит земля. Но страшная зима была в 46-м году. А в 32-й год явные последствия коллективизации еще.
Ну, не только коллективизация. Надо помнить о том, что главной целью Советского Союза в те годы это была индустриализация.
Угу.
Для этого нужны были станки. Станки покупались за валюту. Откуда советское государство могло получить валюту?
Продавая хлеб.
Продавая хлеб. Ну, картины тоже, как мы знаем.
Да, но не все но продавая картинами, хлеб. Да.
И вы обещаете, заключаете договор на поставку определенного количества зерна. А дальше у вас случается неурожай. А вам нужна эта валюта. Вы не можете, не хотите, конечно, расторгнуть этот договор. И вы вынуждены, советское государство вынуждено было отбирать все имеющееся зерно, чтобы выполнить эти планы поставок. Это тоже еще одна из причин голода.
Ну да. Также и в 22-м году, вот когда последствия вроде бы уже ввели вместо разверстки, ввели протоналог, вроде бы уже ввели, но это были последствия того, что даже и посевной фонд отбирали.
Да, конечно.
Да. Вот мы это подробно переслушайте нашу передачу с Максимом Курниковым. Я думаю, это будет важно. Итак, мы подходим, в общем-то, к 30-м годам. К 30-м годам и к войне, которая была еще и роковой для народов Крыма. Потому что не только крымские татары были были обвинены и депортированы. Итак, как это вообще происходило вот во время оккупации Крыма? И вот если разбирать это строго и объективно, что там происходило? И вот и насколько крымские татары вот так вот массово участвовали в репрессиях немецких?
Ну, во-первых, оккупационный режим пытался найти евреев. И тут отдельная интересная история про краимов, которых они не сочли евреями, и те не были уничтожены. Это во-первых. Во-вторых, конечно, там было партизанское движение, довольно серьезное, которым руководили и в партизанских отрядах участвовали представители всех народов Крыма, в том числе и крымские татары. Были оккупационные, была оккупационная власть, и кто-то с ней сотрудничал на самом разном уровне, от идеологического и сознательного до того, чтобы прокормить семью, ты идешь переводчиком, например. То есть в этом плане достаточно стандартная история.
Стандартная история оккупированной территории.
Да, стандартная история оккупированной территории.
Такая же, как в русских частях, украинских частях, со своими нюансами, да?
Да, со своими нюансами, конечно, но тем не менее. После освобождения Крыма принимается решение о депортации крымских татар, потому что некоторые из них сотрудничали с немцами.
А вот тогда, мы это изучали, когда судились тогда по поводу книги Серова, и то, что мы Ивана Серова, который руководил депортациями многими, и что мы опорочили его честь, достоинство и его репутацию профессиональную, которая в том-то, кстати говоря, и заключалась, о чем мы рассказывали, что он депортировал как до войны, так и во время войны. И вот когда присылали ли они или мотивировали чем-то статистически, когда проводили эти депортации?
Нет. В том-то все и дело.
То есть вот не было вот этого. Дорогие товарищи, 88% и 0,2% крымских татар сотрудничали с оккупантами и участвовали в репрессиях, поэтому мы их выселяем. Нет.
Нет. Тут важный момент. К сожалению, мы много не знаем и никогда не узнаем о принятии решений на высшем уровне партийного руководства в 30-е, 40-е годы, начало 50-х. Почему? Например, потому что не было записи заседаний Политбюро. Позднее они были. Вы открываете запись о депортации Солженицына. И подробно, вот можно смотреть, позиция Брежнева, позиция Андропова, кто за,
это
кто
повелось, против. Повелось еще со времен Президиума ЦК КПСС, и когда, вот после смерти Сталина.
54-го
года, и да. Спасибо старшему Фурсенко, который, кстати говоря, изумительные вот эти, издал черновые материалы Президиума ЦК.
Да. До этого записи не велось. Понять, кто был за, кто был против, да, и каков был... какова была мотивация принятия решения, можем только реконструировать. Да, были формальные слова о том, что многие сотрудничали. Естественно, никаких документов, на основе которых принималось эти решения, нет. Все-таки депортировали 15 народов. Если бы такие документы были, то хотя бы по одному народу мы бы нашли в архивах какие-нибудь записки, сводки, сведения об устроенных диверсиях, как, например, говорилось в отношении депортированных немцев.
Ну, а как же, а были сводки во время там войны, там устроили, там то да сё, там партизаны там были, там ро-ро-ро, не рассказывали разведка военное
это,
время?
Это, конечно, было, но, опять-таки, была ли какая-то статистика, сколько сотрудничало? Почему этот народ депортирует, а этот не депортирует? Это совершенно непонятно. Ну, например, была Кабардино-Балкарская ССР. Да?
Да.
Балкарцев депортировали, кабардинцев не депортировали. И если говорить о...
Что потом очень способствовало дружбе народов, кстати говоря.
Да, конечно. Ну, собственно, все эти депортации стали огромной ловушкой для всей нашей последующей истории. Мы до сих пор расслабляем. Посмотрите на новости из Ингушетии.
Да. Да, да, да. Там и еще чуть более поздняя история, и с тем, что они размежевали Чечню и Ингушетию, и так далее. А чтобы пригородный район, пожалуйста.
Да, конечно.
В котором все это было, продолжалось и в 90-е, да и сейчас как-то так все это дрожит, как вулкан. Мы сейчас прервемся. Напоминаю, что Алексей Макаров у нас в гостях. Мы говорим об истории крымских татар в нашей программе, и через 5 минут встретимся снова.
Дилетанты.
Продолжаем. Сергей Бунтман, ведущий, Илья Крылов, звукорежиссер. В гостях у нас Алексей Макаров, историк и сотрудник мемориала. Мы говорим о крымских татарах. Ну вот, вы знаете, я читаю здесь чат, который работает, и ваши смски, +7 985 970 45 45. Да, я понимаю, что, конечно, у караимов существует очень много различий, скажем так, они своеобразные, иудаизм у них тоже достаточно. Но я не уверен, что товарищи из СД вот как раз этим были озабочены, что они не совсем правоверные иудеи, потому их не трогают, они просто не определили, кто это такие. Вот и все. Это для них было важно, этнический еврей или не этнический еврей. Там по-другому подходили к вопросу, мне кажется, нацисты. А вопрос вопросов задает Андрей из Перми. А в чем вообще смысл депортации? Вот смысл такой вот акции, как депортация целого народа.
Ну, принцип, которым руководствовались советские вожди, это принцип коллективной ответственности. Вы меня спрашивали, была ли статистика, сколько крымских татар
участвовало,
сотрудничало. Да?
Ну, так же и...
Для советской власти, на самом деле, это было неважно. Потому что даже если один сотрудничал, они все равно могли бы принять этот принцип коллективной ответственности и депортировать всех. Да, отвечал весь народ, включая маленьких детей и глубоких стариков.
Но если бы кто-нибудь когда-нибудь ловил на логике, то тогда что они отдернули того же Иренбурга или других людей, которые говорили об ответственности всех немцев за нацизм? Вот уж извините. Или никогда не поднимался вопрос об ответственности других народов, хотя численно было коллаборационистов и русских, и украинцев было во множестве. Просто вообще не сравнить ни с какими крымскими татарами.
Ну, да, но опять-таки...
То есть это как-то
можно пытаться, конечно, понять их логику, но мне кажется, что тут как раз уместно привести высказывание Никиты Сергеевича Хрущева, который в докладе на 20-м съезде говорил в том числе о депортациях и говорил, что украинцев Сталин бы тоже депортировал, но просто их слишком много, их некуда девать.
Ну да, это весело, конечно, бы было. Вот еще, говорят, из Крыма депортировали 95 тысяч армян. Насчет 95 тысяч я не знаю, но армян депортировали.
Армян, греков. Недавно к нам обращались исследователи, которые пытаются найти документы о депортации итальянской общины, которая была не очень небольшой, то есть речь идет о нескольких сотнях человек.
Но, тем не менее, итальянцы какие? Это итальянцы, которые откуда? Неужели генуэзцы?
Ну, видимо, потомки, да.
Потомки генуэзцев.
Да.
Да.
И которых тоже депортировали.
Точно так же, как готы, вы здесь писали, это не екатеринские немцы, это тамошние германцы. Тамошние германцы из темных веков пришедшие.
Да, вот. Да, да.
Да, так что здесь потрясающе. Все бывает. Были ли части СС из крымских татар, спрашивает Дмитрий. То есть национальные формирования.
Национальные формирования, да, было. Они пытались сделать мусульманский легион. Но, опять-таки, тут нужно иметь в виду, что были члены СС,
угу.
А были... вооруженные военные формирования, которые подчинялись СС. Это могли быть, например, танковые соединения, которые занимаются вполне войной.
Ну да.
Но подчиняются они СС.
Части СС, да, да. Те самые, да. Ну да, но опять же, поймите, дорогие друзья, что сейчас мы будем считать, мы будем по крупицам считать, но это не было аргументом. Вот то, что Алексей подчеркнул, это не было аргументом во время депортации. Это была коллективная ответственность. Вот виноват народ. И вот даже не с какой-то точки, вот здесь вот, там на два человека меньше не виноват еще, а на два человека больше виноват. Там не было 50 плюс 1, не было этого. 50% плюс 1 человек. А было решение. Это было решение.
Которое совершенно... Которое было бессмысленно, потому что... коллаборационистов советская власть судила.
Да, конкретных, да, да, да.
Это тоже было, но при этом еще зачем-то депортировать весь народ и потом ломать голову, кого бы селить на это место, а потом как сделать так, чтобы люди не вернулись.
Значит, что, воспитание благородной ярости вообще? Или неблагородного страха?
Ну, скорее страха, конечно.
И ярости других.
Да, но при этом там очень интересный момент, как реагировало партийное руководство местное. То есть их собирали перед депортацией и говорили, что вот принято такое решение. Угу. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к этому. И взамен они получали, можно сказать, простым языком плюшки. То есть они ехали в каких-то, могли ехать в более комфортабельных вагонах. Потом, еще до смерти Сталина, некоторых из них, они становились вольно поселенцами. То есть с них снимали режим спецпоселений. Например, не надо было отмечаться в комендатуре и просить разрешения куда-то поехать. Но опять-таки мы видим, что в принципе коллективная ответственность. То есть не так, что партийные элиты не трогаются, а простые люди депортируются. Нет, депортируются все.
Да, но эти депортируются. Это было замечательно в фильме Анджея Вайды «Пилат и другие» по фрагменту, по части «Мастера и Маргариты». Там было интервью, которое берут у такого серьезного козла, который ведет... Ну, козла в хорошем смысле слова, как животное. Который ведет стадо баранов на бойню. И он говорит о своей ответственности, о том, какая у него миссия, голосом Франтишека Печки, он говорит. И это потрясающе, это самый потрясающий момент. Это вот то же самое. Это то же самое, но это то, чем Сталин и другие занимались в разных местах еще и во время гражданской войны, после гражданской войны, в 30-е годы.
Ну, давайте посмотрим на московские открытые процессы. Угу. Когда приходят в камеру и говорят, ну, ты советский человек, вот нам сейчас нужно провести этот процесс. Поэтому ты сейчас должен дать такие-такие показания, если ты настоящий партийный человек.
Радок.
Ну, собственно, «Тьма в полдень» Фёслера посвящена этой теме. В связи с депортацией я обратил внимание еще на два важных момента. Первый. А кто проводил депортацию? Депортацию, например, крымских татар, проводил 30 тысяч сотрудников НКВД с привлечением армии и так далее. То есть люди, которые могли бы воевать с противником, с нацистами, да, вместо этого занимаются чем-то другим. Это во-первых. Во-вторых, мы до сих пор не можем признать правду относительно депортации и дать юридическую оценку. В 1944-1945 году погибло, это по официальной статистике, 20% депортированных
вот крымских татар. Вот вы спрашивали, сколько погибло, известно ли. 20%, да?
20%. Это около 30 тысяч человек.
Ну что, кормить меньше надо народу.
И есть переписи самих крымских татар, которые говорят, что погибло 46%.
Да, я читал, да.
Но даже если 20%, не является ли это юридическим геноцидом?
Да.
Создание условий для определенной группы, да, людей, ухудшающих...
А кто говорит, что это не является? Какие аргументы в пользу того, что это не геноцид?
Нет, дело не в этом. Почему Россия не может признать, что это геноцид? Потому что у преступления геноцида нет срока давности. Это означает, что если ты хорошее демократическое современное государство, то ты должен находить этих 90-летних НКВДшников и судить их. Не обязательно давать им 20 лет лагерей.
Ну, просто чтобы знать. Но
судить, да.
Да, за... чтобы знать. Предъявите нам, да.
То, что они делали. Но да. Этого нет. Это власть на это совершенно не способна. И общество, мне кажется, еще, к сожалению, не готово.
Угу. Да, ну, еще не готово. Да и не будет никогда готово, потому что если никогда, ни одно государство не может быть к этому готово. Никто не может быть к этому готов. Нужна большая катастрофа для того, чтобы было готово. Или поворот сознания. Одно иногда бывает связано с...
Ну, либо смена поколений, но тогда уже умрут все участники событий, и некого будет судить.
Да, и, в общем-то...
Либо действительно внешний какой-то фактор
разгром. Ну, и имена бы знать. Даже после их смерти знать имена и не говорить, что, знаете, как был, вот какой он был хороший человек и делал свое дело, но времена были тяжелые, как написано в известной книжке, в предисловии к известной книге «Записки из чемодана» Ивана Серова, написано Александром Эйнштейном. А, вот, но это уже, мы уже судились по этому поводу, так что уже все можно сказать. Суд был на нашей стороне. Иск был отклонен. А, вот еще, почему именно крымских? Почему именно крымских татар? Вот тоже Ирен, которая спрашивает у нас, вот тоже Алексей, вот это тоже вопрос. Почему именно? Почему не меня, а не моего соседа репрессировали? Это вот совершенно иррациональная штука.
Было много различных причин. Как был устроен советский террор? С одной стороны, да, если у тебя есть... плохое происхождение, ты ходишь в церковь и так далее, у тебя увеличивается риск быть репрессированным.
Но не гарантируют тебе репрессии.
Но не гарантируют. Хотя депортации, например, были и по религиозному принципу. Например, свидетели Иеговы, которых сейчас преследуют в России.
Да, кстати говоря, вот тоже большой привет из тех времен. Да.
Но главное, это было создание иррационального страха. Ты не знаешь, кто, ты не знаешь причины, по которым тебя могут репрессировать. Ты стараешься вести себя максимально лояльно.
Но это не помогает.
Да, но это не помогает. Но второй важный момент. У СССР была плановая экономика. Это были плановые репрессии. Вот мы говорим сейчас про вот эти палки, которые у сотрудников МВД, про то, сколько дел они должны раскрыть в этом квартале. Это все идет оттуда. Когда местное руководство, чтобы быть лояльным, им присылают бумагу. Вы должны арестовать столько тысяч человек, из них столько-то расстрелять. И они пишут наверх, в Москву, в Кремль. Пожалуйста, а можно больше? У нас больше тут врагов народа. Они говорят, да, можно.
Ну, а потом начинается, вы перехлестнули, как вот все газеты 1938 года преследуют. Вот формализм, там кого-то объявили врагом народа, мало ли что у него там брат, сват. Полно статей, а в это время идет третий процесс, а в это время еще арестуют, а в это время расстреливают тех, кого не достреляли, кто еще сидит в тюрьме. Но идут уже, вы, товарищи, не берите на себя, пожалуйста, вот это.
Да, но при этом это вот действительно ситуация, когда приходят в дом, не находят человека и идут арестовывать соседа, потому что у вас есть определенный план, сколько вам нужно арестовать.
Вы знаете, не было вопроса, вот здесь, когда все, почему именно крымских татар. И именно... Вот давайте договоримся, что все татары разные. Это не единый народ, из которого там, я не знаю, существует... Там есть крымский, есть каспийский, есть волжский, есть какие-нибудь еще. Нет, это разные народы и разная история. И здесь вот, когда мы сейчас говорим, и крымские татары, это просто один еще из ярчайших случаев. Крымские народы очень пострадали все. Но крымские татары еще вот абсолютно эпическим своим попытками возвращения и вроде бы обретением уже после заката Советского Союза, вроде бы обретением своего места жительства. Но это абсолютнейший эпос, вот когда они пытаются вернуться.
Да, уже сразу после смерти Сталина в 54-55 годах появляются первые инициативные группы и обращения наверх с просьбой как-то решить их судьбу и позволить вернуться обратно.
Угу.
Это продолжается до середины 60-х годов. Там уже встречи с Микояном, встречи с высшим партийным руководством. Им не дают вернуться. Крымских татар реабилитировали позже всех, в 67-м году. Все остальные депортированные народы.
Угу.
Указы о депортации были отменены раньше. Но им не разрешили вернуться, потому что уже есть достаточно людей в самом Крыму. Потому что станет вопрос, а что делать с домом? Ты возвращаешься и требуешь свой дом, который тебе принадлежал, например. А там уже живет семья. Как быть? Кроме того, были нужны рабочие руки в Средней Азии. И советская власть действительно не давала вернуться. Крымские татары стали одним из первых и самых организованных национальных движений в СССР. Это и инициативные группы, это и сбор подписей, а это десятки тысяч подписей, которые собирались. Это представители в Москве, которым давались мандаты на ведение переговоров. Это многочисленные попытки вернуться. Советской власти пришлось ужесточить паспортный режим в 72-м году. И обратите внимание, что многие из тех, кто просто пытался поехать на свою родину, их там ловили, говорили, что у вас вы тут не прописаны.
Вот, нарушаешь правила паспортного режима.
Да, совершенно верно. Ну, плюс там было многочисленное давление на местных жителей, чтобы они, например, не продавали дома крымским татарам. И человека за это нарушение паспортного режима сажали в лагерь. Эти люди не реабилитированы. Это формально не считается политической репрессией по закону о реабилитации 91-го года.
Да, но есть же закон о репрессированных народах. Есть же несколько законов.
Да, но это их
реабилитировали.
Их реабилитировали в связи с депортацией, сняли обвинения, да. А вот эти нарушения паспортного режима нет.
А, нет, это нет.
Это нет.
Административка там и так далее.
Да, нет, это и уголовка.
И уголовка была. Была тогда уголовка, да.
В конце 80-х они начинают возвращаться в Крым, занимать пустующие земли, и там складывается троевластие. Был проведен второй курултай, там меджлис крымско-татарского народа, который представляет большую часть крымских татар, хотя там есть и другие движения, и другие организации. Местная власть, которая по-прежнему коммунистическая, местное руководство и украинская власть. Угу. Дальше они попадают в зазор между законодательствами. Потому что украинская власть их не реабилитирует. Не она же их репрессировала. Да, они были в составе РСФСР. Российская власть их тоже не реабилитирует, потому что они сейчас в составе другого государства.
Угу.
Вопрос с землей никак не регулируется. То есть Украина, к сожалению, не смогла за эти годы как-то разобраться с этим вопросом. И потом, собственно, реабилитация происходит формально после присоединения Крыма к России в 2014.
Да.
Но одновременно с этим начинаются репрессии против крымских татар.
Так вот, Украина не смогла разобраться, но она на самом деле не особенно-то мешала жить.
Да. Да,
вообще даже не мешала.
Да, при этом она не мешала жить. Одна из...
И политически жить не мешала.
И политически, да.
Да.
И одна из проблем, с которой сейчас сталкиваются крымские татары, это ситуация с организацией Хизб-ут-Тахрир. Потому что на Украине, деятельность этой организации легальна. Угу. Они были членами этой организации.
А нам не надо говорить, что это у нас запрещено на территории российской?
Да, она признана террористической.
Да, вот признана запрещенной террористической. Мы машем всем руками и товарищу майору, в частности, да, и Роскомнадзору.
Да. И при этом они теперь являются частью России.
Угу.
И теперь их легальная деятельность является уже террористической. И просто по факту членства в этой организации, да, людей сажают на большие сроки. Ну и, конечно, российская власть не могла потерпеть существование Меджлиса, который тоже был запрещен.
Ну ведь вроде бы вначале говорили, татары, дорогие, мы же вам это самое, мы сейчас все, что хотите, да, только вы скажите, что Крым наш.
Да, там пытались договориться, более того, там Путин лично звонил Мустафе Джемилеву, одному из лидеров
крымских татар. Да, было даже да. Такое, если вы помните.
Да, конечно, но крымские татары не очень поверили России, и, в общем, как мы видим, правильно, и не поддержали. Ну и потом, тут дело не только в политике. Если ты законопослушный человек, как ты можешь поддержать нарушение международных договоров? Угу. Как можно поддержать преступление? Не так, что, ну, да, я поддержу, потому что мне это сейчас выгодно.
Ну, думали, причем, мне кажется, что в этом есть такое высокомерие. Невероятное. Высокомерие презрения к целому народу. Ну, ребят, ну это же вам выгодно.
Ну, вот мы сейчас договоримся как-то.
Да, договоримся как-то, да. В общем-то, одни ребята тоже вот 80 лет назад из того же исходили. Ребят, жить хотите, давайте. Вперед. Признавайте. Пойте славу. Тоже 80 лет назад такие ребята были. Да. Почти 80. Вот Меджлис, это, да, вот Меджлис, именно вселенское зло, здесь пишет такой ник. Здесь, да, это у нас террористическая организация. Да. Что вот продолжается, и что сейчас вот собой, вот сейчас представляет вот положение вот крымско-татарского народа. Вот один из последних осколков, вот, которые есть, вот крымского ханства, которое туда-сюда, вот все время сокращалось население его. И сколько в Крыму? Многие ли уехали? Сколько осталось? В каком они положении сейчас?
Многие уехали на территорию Украины. То есть в этом плане крымские татары по-прежнему разорваны на два сообщества, да, на тех, кто вынужден оставаться в Крыму, да, и на тех, кто эмигрировал. Они подвергаются в Крыму репрессиям. Кроме того, возникают проблемы с изучением
языка.
Конечно, потому что формально у нас с этим все в порядке. Но фактически и в Татарстане, например, та же проблема. Смириться с тем, что в регионах...
Плюс еще новый закон, который вот...
Да, в школах, да. Значит, преподают на этих языках, трудно.
Спасибо большое, Алексей Макаров, в нашей передаче.
Дилетанты. Реклама.